Здравствуйте, это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. Возможный выход Великобритании из Евросоюза, о котором граждане Соединенного Королевства могут проголосовать на референдуме, стал в последнее время одной из главных тем дебатов в европейских политических кругах и прессе. Насколько реально такое развитие событий и чем вызваны разговоры о прощании Британии с ЕС? Сегодня мы попробуем разобраться в ситуации.
Становятся все более серьезными опасения по поводу того, что Европейский Союз превращается в организацию, которая распоряжается гражданами, а не действует от их имени. Эта тенденция усиливается благодаря тем самым мерам, которые призваны разрешить экономические проблемы. Люди все сильнее обеспокоены тем, что решения, которые принимаются далеко от них, ведут к ухудшению их жизненных стандартов вследствие навязанных сверху бюджетных сокращений. А их налоги используются для того, чтобы помогать выбраться из долговой ямы правительствам на другом конце континента.
Эти слова пока не произнесены, хотя должны были. По данным газеты «Гардиан», вышеизложенное – один из важных фрагментов речи о состоянии дел в Евросоюзе, с которой собирался выступить премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Амстердам. Речь отложили, по заявлению Лондона, из-за кризиса с заложниками в Алжире, среди которых были и британцы. Но мало кто сомневается в том, что за решением Кэмерона и его помощников стояли и внутриполитические причины. Более того, для правящей консервативной партии, лидером которой является Дэвид Кэмерон, тема отношений с Евросоюзом и возможного выхода Соединенного Королевства из этой организации стала в последнее время одной из главных. Радикалы-евроскептики, которых довольно много в рядах нынешних консерваторов, считают, что Кэмерону следует назначить дату общенационального референдума, на котором вопрос будет поставлен ребром – вы за или против дальнейшего членства Великобритании в Европейском Союзе. Удивительно, но факт. В том же духе высказался несколько месяцев назад и Питер Мандельсон, бывший член Еврокомиссии и один из архитекторов нового лейборизма времен Тони Блэра. Он заявил:
«Я думаю, что референдум по этому вопросу будет необходим, поскольку политические партии не в состоянии урегулировать разногласия и прийти к какому-либо единому мнению. Референдум может стать здравым инструментом восстановления национального консенсуса по вопросу о месте Британии в мире».
При этом лейбористская оппозиция известна своим позитивным отношением к европейскому проекту, насколько, конечно, это возможно в рамках британской политики, традиционно скептичной к разного рода инициативам, приходящим с континента. Очевидно, лейбористы рассчитывают, что здравомыслие, которое принято относить к числу британских добродетелей, возобладает, и большинство населения согласится с лордом Мандельсоном.
«В случае выхода из ЕС нам по-прежнему придется придерживаться стандартов Евросоюза в торговле с Европой, но у нас практически не будет возможности определять их. Из соображений политической целесообразности и практической необходимости мы неизбежно будем вместе с Европой в большинстве международных вопросов, но наш голос будет плохо слышен при выработке европейской политики».
Опросы общественного мнения пока говорят о том, что Британия крепко задумалась над будущим своих отношений с Европой, но к однозначным выводам, видимо, придет не скоро. Вот данные исследования, проведенного в середине прошлого года центром Policy Network. 67% опрошенных высказались за продолжение членства их страны в ЕС. При этом, однако, 36% выступают за то, чтобы Соединенное Королевство было лишь частью европейской зоны свободной торговли, а остальные интеграционные соглашения с континентом можно и пересмотреть. 18% респондентов устраивает нынешнее положение дел, но они против дальнейшей, более тесной интеграции, о которой все чаще говорят в Брюсселе. И только 14% поддерживают полноправное участие Британии во всех интеграционных проектах ЕС. Так что проевропейское большинство британцев – реальность, но большинство это рыхлое, в отличие от меньшинства, выступающего за расставание с Брюсселем. И трудно сказать, на чью сторону склонится чаша весов в случае проведения референдума, а в его поддержку по опросам стабильно выступает более половины британцев. Сам Дэвид Кэмерон на вопрос о выходе его страны из ЕС пока отвечает уклончиво. Мол, он не поддерживает эту идею, но способен представить себе подобное развитие событий. Когда именно может пройти референдум по этому вопросу, из высказываний премьера понять трудно. До недавних пор чаще всего назывался 2015 год. Тогда в Великобритании должны состояться и очередные парламентские выборы. Теперь говорят уже о 2018. Представить себе прощание британки решил и еженедельник «Экономист», подробно проанализировавший, что, собственно, ждет Соединенное Королевство в случае расставания с Евросоюзом. Выяснилось, что поначалу все может быть не так уж плохо. К примеру, Британия сразу сэкономила бы 8 миллиардов фунтов в год. Такова ее доля в дотациях ЕС сельскохозяйственным производителям и беднейшим регионам Европы. Не исключено, что продукты питания в британских магазинах стали бы несколько дешевле. С другой стороны, вряд ли обрадовались бы фермеры в самом Соединенном Королевстве. Они лишились бы 2,7 миллиарда фунтов этих самых дотаций. Возможно, Лондон несколько изменил бы трудовое законодательство. Нормы ЕС ограничивают рабочую неделю, не более 48 часов, и предусматривают лимиты работы без перерыва или отпуска. В свободной от Евросоюза Британии эти нормы могли бы быть менее жесткими, что, возможно, оживило бы рынок труда. Не исключено, что независимые от ЕС механизмы финансового и банковского регулирования сделали бы островное королевство более привлекательным для некоторых иностранных финансистов. Список проблем, связанных с выходом из Евросоюза, выглядит, по мнению экспертов-экономист, более внушительно, чем набор потенциальных выгод. Таможенная граница, которая при таком развитии событий отделит острова от континента, обернется катастрофой для многих британских производителей. Скажем, молочные продукты, экспортируемые в страны ЕС, были бы обложены 55-процентной таможенной пошлиной, что сделало бы их совершенно неконкурентоспособными. Подорожали бы и поставляемые на континент запчасти для автомобилей, производимые английскими заводами, что могло бы привести эту отрасль к серьезному кризису. Наконец, у многочисленных британцев, постоянно живущих в странах Евросоюза, их сейчас более 1,5 миллиона, возникли бы проблемы с их статусом в странах проживания. Ведь многие соглашения о свободном перемещении людей и капиталов, действующие в нынешнем ЕС, пришлось бы пересматривать. Кстати, в самой Британии живет около 2 300 000 граждан стран ЕС, и вопрос с ними тоже пришлось бы как-то решать. Скорее всего, заключением двусторонних соглашений с каждой из стран, а это колоссальная бюрократическая морока. Осторожные деловые люди уже бьют тревогу, в связи даже не с гипотетическим выходом Британии из ЕС, а лишь с планами проведения референдума по этому вопросу. Вот что на днях заявил лорд Джон Филипп Браун, бывший глава нефтяной корпорации BP, человек, пользующийся, по данным британской прессы, большим влиянием в экономическом блоке нынешнего правительства.
Те, кто стремится инвестировать в экономику Британии, найдут здесь систему образования мирового уровня, международно признанные исследовательские центры, стабильную правовую систему. Но нельзя забывать, что нас рассматривают еще и как ворота в Евросоюз. Неопределенность – враг инвестиций, и мы должны воздерживаться от шагов, которые испортили бы репутацию Британии как очевидного для многих выбора, когда речь идет о вложении финансового и человеческого капитала.
Еще конкретнее высказался сэр Эндрю Кан, вице-президент японского инвестиционного банка «Намура».
Представьте себе, что вы руководитель корейской автомобильной фирмы или японского производителя электроники, или американской фармацевтической компании, или китайского банка. У вас есть $1 миллиард на инвестиции в Европе. Соединенное Королевство кажется вам самым привлекательным выбором по многим параметрам, но вот советники говорят вам, мы не знаем, будет ли через 5 лет эта страна частью единого европейского рынка, мы не знаем, на каких условиях она будет сотрудничать с Европой. На самом деле мы понятия не имеем, есть ли у них какая-то стратегия взаимодействия с ЕС. Да, британский рынок по-прежнему будет соблазнителен для вас, но услышав такое, вы начнете взвешивать другие европейские варианты.
Зачем же кабинету Дэвида Кэмерона потребовалось превращать вопрос о взаимоотношениях с ЕС в первый пункт британской политической повестки дня? Об этом я поговорил с участником проекта «Европа», моим коллегой, специалистом по истории и политике Британии Кириллом Кобриным. Кирилл, как вы считаете, в сегодняшних заявлениях Дэвида Кэмерона и других британских политиков, которые высказываются с скорее евроскептических позиций и добиваются либо проведения референдума о выходе Великобритании из ЕС, либо некоего коренного пересмотра взаимоотношений между этой страной и Евросоюзом, чего в этом больше? Некой традиции непростых отношений между британскими островами, скажем так, и континентом? Или все-таки конкретики и прагматики сегодняшнего момента, каких-то проблем, которые характерны для сегодняшней Британии и ее положение в рамках ЕС?
Ну, вы знаете, если бы я был обозревателем левой британской прессы, то я сказал бы, что здесь больше всего глупости и непонимание того, как устроена политическая жизнь и общественное мнение как в Британии, так и на континенте. Но я этого не говорю. Заметьте, интенция самого Кэмерона и тех людей, которые придумали вот эту идею с речью, тем не менее, за этим, я думаю, довольно многое другое стоит. Так вот, интенция Кэмерона и тех людей, которые советовали ему выступить с этим предложением, была, с одной стороны, довольно проста. Консервативная партия Великобритании находится в кризисе, причем в кризисе не из-за того, что она потеряла привлекательность для избирателей и популярность, отчасти она потеряла, но дело не так катастрофически обстоит. Дело в идейной, идеологической, неразберихе, которая сейчас царит в головах консерваторов. С одной стороны, консервативная партия, Тори, да, предполагает, что это должна быть вот правая такая партия, которая стоит за какие-то устои.
Ну, сейчас все это очень размылось, вот. По лейбористам можем наблюдать, вот. Насколько этой традиции.
Вот. Тони Блэр подложил огромную свинью, надо сказать, консерваторам, и благодаря этому как раз правительство лейбористов и так называемый новый лейборизм 90-х годов был настолько сокрушительно успешен на политическом, не на экономическом уровне. Именно потому, что вот эта неолиберальная основа как бы современного неоконсерватизма, он ее фактически похитил у консерваторов, оставив их, ни с чем. И вот сейчас, когда консервативная партия загодя готовится к будущим боям на выборах и так далее, сильно заботилась собственным рейтингом, возникает вопрос, что делать? Консервативная партия шла на выборы, на которые она выиграла, под знаменами реформистской партии. Кэмерон сосредоточил свои обещания ведь не только и не столько даже на том, что он будет сокращать государственные расходы, а он сосредоточил цветы своего красноречия на том, что вот наша партия зеленая. У нас огромная экологическая программа. Мы поддерживаем однополые браки. Он это прямо не говорил, но тем не менее это прочитывалось и так далее. То есть он пытался создать имидж очень современной партии. Но когда дошло до дела, выяснилось, что партия и Кэмерон и его окружение чудовищно оторваны совершенно от значительной части населения. И хотя вот этот знаменитый анекдот, он посвящен Тони Блэру, да, знаете, когда Блэр приехал куда-то на север Англии, в уничтоженный Тэтчер, промышленный город, и показывает, как он близок к народу, и приходит в Fish and Chips забегаловку, ему дают, жареную эту самую треску, картошку, и зеленое такое пюре из зеленого горошка, он говорит, ох, как прекрасно, я так люблю авокадо. Так вот, это и в худшей степени еще можно сказать о Дэвиде Кэмероне. Он пытается, с одной стороны, сейчас загладить вот этот раскол, который наметился в консервативной партии. С одной стороны, есть правое консервативное, очень консервативное крыло, которое подвергает его критике и в вопросе об однополых браках и в других вещах. Но, с другой стороны, есть разумные люди. Это люди, которые действительно имеют определенные жизненные, политические, социальные, какие угодно идеологические позиции, но они не бросаются в такие крайности, они понимают, что они живут в современном мире. Да? В частности, например, среди электората консервативной партии довольно много выходцев из Индии и Пакистана, которые держат тут маленький бизнес, corner shop или convenience shop, то, что называется, потому что они видят в консерваторах поддержку своего бизнеса. Вот у меня есть знакомый в городе Йорк, и недавно там были выборы в местные, наблюдательные советы при полиции, и отчасти выборы шерифов, а констебли, извините. Вот, и он сказал, что я голосовал за консерваторов. Я говорю, послушай, ты же вроде бы всегда голосовал за лейбористов. Нет, просто этот кандидат от консерваторов лучше. Я это все к тому, что эта партия раскалывается идеологически, по своим интенциям, не раскалывается административно.
То есть тема Европы и противостояния с Европой, такого активно нагнетаемого для руководства нынешних консерваторов, для Кэмерона лично, это попытка сплотить партию, то есть найти общую тему.
Да. Он думает, что это так, он думает, что это популярно, он думает, что это важно для британского избирателя. На самом деле, в пятницу в газете «Гардиан» приводятся результаты кое-каких опросов, и там говорится, что вообще из опрошенных проблемы интеграции или дезинтеграции с Европейским Союзом занимает 3%.
Три.
То есть, если Кэмерон хотел таким образом поднять популярность среди так называемых простых людей, то это таким путем не удастся. Он пытается решить проблемы внутри консервативной партии и самой консервативной партии за счет популяризации консервативной партии и поиска какой-то общей платформы для всех, а это евроскептицизм и нагнетание как бы такой псевдопатриотической, я бы даже сказал, истерики, да, вот мы должны быть всегда готовы покинуть стол переговоров, говорит он. Но никто никогда не говорил, что кто-то вообще собирается покидать стол переговоров в Европейском Союзе, по крайней мере, в отношении Британии. А что касается других политиков, других партий, ну, прежде всего, есть критика внутри консервативной партии довольно серьезная, и не только слева, должен заметить. Во-вторых, Ник Клег и либерал-демократы, которые союзники по коалиции Кэмерона, они критикуют, естественно, это дело, и они выступают совершенно с других позиций. Для либористов это лакомый кусочек, это понятно, они уже там всячески проехались по этому и так, и это.
Если эта тема отношений с Евросоюзом не так уж важна для избирателя, то почему либористы как бы начинают играть в ту же игру? Почему они сосредотачивают свой огонь? Просто зачем им идти на поводу у Кэмерона в каком-то смысле?
Они разыгрывают другую карту, имиджевую. Они пытаются показать, что Кэмерон просто страшно далек от народа. Что Кэмерон и его окружение, так же, как и в других довольно многочисленных случаях, он просто не понимает того, о чем он говорит, что его правительство непрофессионально. Понимаете, что он плохой политик. Не партия плохая, а что вот эти люди, которые сейчас находятся во власти, они плохие политики. Реакция на вот это странное поведение Кэмерона, а мы сейчас обсудим, почему оно странное, еще с другой стороны, она как бы это подтверждает, потому что большинство представителей крупного бизнеса и лоббистских бизнес-организаций, между прочим, которые тесно связаны и с консервативной партией, многие из них просто под крылом консерваторов находятся, они все, ну, в недоумении разводят руками. Я уже не говорю о иностранных компаниях, которые имеют бизнес в Британии. Например, один из руководителей Bentley, который сейчас немецкая компания, он сказал: слушайте, а как так это возможно? Кто же будет инвестировать в, как бы вот в это производство Британии сейчас, когда мы не знаем, что будет через 5 лет и по каким правилам они будут играть? В общем, надо сказать, что это была не очень удачная инициатива.
Ну, то есть, из ваших слов выходит, что куда ни посмотри, Кэмерон просто сам себе навредил. Впечатление складывается такое, что это то ли действительно огромная глупость, то ли огромный просчет.
Я думаю, это связано с двумя заблуждениями. Первое заблуждение связано с представлением о, ну, чуть ли не врожденном евроскептицизме и подозрительности к континенту со стороны жителей Британии. Безусловно, что-то такое есть, но, наверное, это что-то такое скорее можно прочитать в книжках, в газетах или увидеть в телевизоре, или даже на форумах, но не в реальной жизни. Миллионы британцев живут в Европе. В реальной жизни, значит, значительная часть британского бизнеса находится в иностранных руках. В реальной жизни, безусловно, Британия пользуется, ну, максимально выгодным статусом в Европейском Союзе. Она не входит в Шенгенскую зону, она не входит в зону евро, и она фактически, ну, если не нравятся какие-то решения, она фактически их топит, либо не выполняет. Ну, куда уж больше, казалось бы, да? И вот главная претензия либористов в этом отношении к Кэмерону заключается в том, что, безусловно, Евросоюз надо реформировать. Евросоюз должен слушаться мнения Британии, так как и остальных стран. Но это можно сделать, только не делая каких-то странных заявлений.
Ну и последний вопрос. То есть, если я правильно понял, референдум, о котором вначале говорил Дэвид Кэмерон, как о возможности, даты его назывались разные, сейчас наиболее часто упоминается 2018 год, это фантом. Его, скорее всего, не будет. Или тут все-таки возможны некие варианты?
Ну, я не знаю. Дело в том, что кто может сказать, что будет в 2018 году?
Ну, исходя вот из положения дел на сегодня, какой вариант развития событий в отношениях между Британией и Европейским Союзом представляется наиболее реалистичным?
Ну, знаете, если Кэмерон пойдет все-таки до конца, в чем я сомневаюсь, и наметит действительно этот референдум и сделает его знаменем своей предвыборной кампании, если на следующих выборах, то, безусловно, им придется проводить этот референдум. Более того, если даже консерваторы проиграют на тех выборах, и либористам придется проводить этот референдум. Но либористы сделают все, чтобы этот референдум прошел с понятным ответом за Евросоюз. Если его проведут консерваторы, и ответ будет «нет», в смысле «нет Евросоюза», я имею в виду, то, конечно, тогда я не завидую будущему премьер-министру Великобритании от консервативной партии, потому что он будет просто не понимать, что с этим совсем делать. Но если говорить о каких-то прогнозах, которые точно, ну, не то, что могут сбыться, но, по крайней мере, точно актуальны, да, то 18 или там после 15 года, как они говорят, да, это слишком отдаленная дата для того, чтобы сам по себе референдум имел хоть какое-то значение, но его негативное, как бы, влияние как, ну, некой точки в будущем на сегодняшнюю политику, он, конечно, оказывает и будет оказывать. И в частности, он, конечно, будет оказывать на проблему референдума Шотландии, потому что шотландцы, те, которые хотят отделиться от Великобритании, они скептичны в отношении Англии, но они отнюдь не скептичны, скорее, наоборот, в отношении Евросоюза. И таким образом получится, что Кэмерон и его советники фактически поддерживают...
Или разваливают Соединенное Королевство.
Вот получается еще и так. Я удивляюсь, почему его политические противники еще не используют публично такой вид риторики. Но в этом есть доля истины на самом деле. И в конце концов, с позиции самого Кэмерона, конечно, ослабляется вот таким странным поведением внутри самой консервативной партии, где... Безусловно, несмотря на двусмысленность этой фигуры, шансы Бориса Джонсона на будущее предводительство Тори растут.
Я беседовал с моим коллегой по проекту «Европа», специалистом по британской истории и политике Кириллом Кобриным. Неудивительно, что в этих условиях многие в Британии советуют премьер-министру просто притормозить. Еженедельник «Экономист», например, напоминает Дэвиду Кэмерону об опыте Маргарет Тэтчер, которая уж на что не жаловала Единую Европу, однако на переговорах с континентальными партнерами предпочитала не перегибать палку и не угрожать немедленным выходом из тогдашнего европейского сообщества. Господин Кэмерон и его министр финансов Джордж Осборн, пишет издание, должны открыть для себя выгоды затягивания переговоров и рассмотрения разных вариантов действий. Настаивать на референдуме «да» или «нет» — это кажется ясным и решительным, но стремиться выиграть время мудрее. Правительству следует воздержаться от планов устроить голосование до тех пор, пока не станет ясно, какой будет Европа, о которой намерена голосовать Британия. Вспомним, что именно тактика «поживем-увидим», сколь бы неудовлетворительной она тогда ни казалась, позволила Британии остаться вне зоны евро. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через неделю мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, на сайтах наших партнеров, а также бесплатно скачивайте в магазине iTunes.